Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучение недельной главы Ре'э и будем читать с 9 стиха 16 главы книги Дворим. Шива шавуот, 7 недель, чиспарлах, отсчитай себе. Меахель хэрамеш бекама, с того момента, как серп кладется на колосье, то есть с самого начала жатвы, «Тахель лиспор шива шавуот». Начинай отсчитывать 7 недель. Это не обозначенный срок. Нам говорится, с того момента, как серп ляжет на колосья. А когда серп ляжет на колосья? Мы можем поискать ответ в книге Ваикра. В 23 главе говорится, что первый омер, первый сноп, приносится на следующий день после шаббата. Тут возникает вопрос, а после какого шаббата? На этот счет родилось 4 мнения. Фарисеи, которые по праву считаются основателями того иудаизма, который мы имеем сейчас, говорят, что шаббат – это первый день праздника Песах. Ну, говорят ли они это, мы еще проверим, но согласно пониманию современного иудаизма, под шаббатом подразумевается первый день Песаха. И, соответственно, отсчет начинается на следующий день после первого дня Песаха, вечером, когда заканчивается праздник Песах. Саддукеи или цдуким считали так. В один из дней недели пасхальный падает шаббат. На следующий день после этого шаббата нужно приносить омер. Это второе мнение. Самаритяне, которые жили рядом в Шамроне, считали, что шаббат – это 7-й день праздника Песах, и по окончании 7-го дня праздника Песах на следующий день нужно приносить эту жертву омер, и нужно начинать отсчет. Было еще 4-е мнение, которое говорило, первый шаббат, который наступает по окончании праздника Песах, именно с него и надо начинать отсчет. Все 4 варианта. Причем все 4 варианта привязывают начало отсчета так или иначе к празднику Песах, о чем в книге Ваикра вообще ни слова не говорится. Как понять хотя бы, скажем, вариант фарисейский? Сегодня есть очень много комментаторов, которые пытаются доказать, что, несмотря на то, что во всех остальных случаях слово «шаббат» означает именно «шаббат», то есть «шаббат», который был в самом начале творения, в неделе Берешит, именно день субботний. Здесь, в нашем случае, слово «шаббат» означает «праздник». И поэтому нужно понимать, что на следующий день после праздника. Но когда устанавливался этот закон, руководствовались совсем другим пониманием. Раби Йоханан бен Закай, который жил в конце 1 века новой эры, говорил о том, что действительно, это, в общем-то, и логично. Ячмень, овес, рожь, какой угодно злак, какое угодно дерево созревает каждый год по-разному. И нельзя в одно и то же число начинать жатву просто потому, что бывает, что жатва должна начаться на 3 недели позже, потому что просто злак еще не стал колоситься. Или бывает наоборот, что нужно начать раньше. Как если представим себе, что кто-то сказал бы, что нужно начинать какое-то действие с того момента, как, ну, скажем, в Украине зацветут яблони. И возникает вопрос, а где в Украине? Может быть, в Черкасах? Может быть, в Одессе? Может быть, в Сумах? И в разных местах яблони, конечно же, зацветут по-разному. Да что там говорить, на солнечной стороне улицы и в тени яблоня может по-разному зацвести. И как нам знать, в какое время жатвы ячменя? А как нам знать это, когда многие евреи живут в Вавилоне, нет интернета, нет сотовых телефонов и простых телефонов, даже телеграфа нет? И послать куда-то посланника, который приедет через 3 недели и скажет, а вы знаете, там в Израиле заколосился ячмень, мы начали жатву. И таким образом состоялась церемония срезания первого снопа, о котором здесь говорит Моше. Может быть, Вавилон еще можно? А как быть, когда человек живет в Бобруйске или в Аддис-Абебе, или в Нью-Йорке, а интернета нет, радио нет? Как ему знать? И поскольку, снова, мудрецы считали, и это правильно, что Тора не устанавливает какой-то конкретный день для начала жатвы. Как понимал это Раби Йоханан бен Закай? Он говорил, что Тора говорит для примера. Если вы начали отсчет субботы, то досчитайте до 7-й субботы и на следующий день делайте праздник Пятидесятницы. Это пример. То есть, если вы начали с четверга, то на следующий день после четверга будет у вас праздник Пятидесятницы и так далее. Ведь дальше в 23 главе Ваикра Тора говорит о 7-й субботе. Это же, конечно, не может быть праздник. И почему нужно говорить о 7-й субботе? Именно потому, что суббота – это пример, и пример развивается дальше. А начинать жатву, начинать день жатвы ячменя – это вы выбираете когда. И вовсе не обязательно, что эта дата привязана к Песаху. Но поскольку увеличилось городское население, поскольку часть народа стала жить в галуте, в изгнании, и невозможно, чтобы весь народ таким образом одновременно знал про праздник Шавуот, чтобы весь народ знал, когда же эта жатва ячменя начинается. И поскольку Всевышний дал какие-то конкретные указания, что народу можно самому выбирать, то мудрецы решили, а мы выберем вперед и надолго. Мы выберем день начала отчета следующий день после праздника Песах. И не потому, что он шаббат. Шаббат здесь вообще был изначально ни при чем. Именно на такой позиции стоял Раби Йоханан бен Закай где-то в 70-80 году первого века. Именно на такой позиции стоял Раби Игуда Аливи в 10 веке. Это был подход иудаизма. Мы установили такую дату. Почему? Потому что мудрецы имеют право. Как быть человеку, который живет в Вавилоне, и он не знает, когда праздновать праздник Шавуот? Он приходит к мудрецам. Ему сказали, если тебе что-то будет непонятно, приди к мудрецам, которые будут в твоем поколении, и спроси их. Он пришел и спросил. Ему сказали, давайте установим условную дату, когда статистически может начаться жатва ячменя в Израиле. И решили, что это будет на следующий день после праздника Песах. И с той поры оно так повелось. Поскольку родилось неправильное толкование, что это связалось с тем, что мудрецы так поняли слово «шаббат», то породилась куча комментариев, которые доказывают, что название праздника – это «шаббат» в книге Ваикра. Это совсем не так, это одно с другим не связано. Что касается остальных других мнений, а правы ли самаритяне, а правы ли саддукеи? Ну, конечно, если кто-то пошел к саддукейскому учителю, и саддукейский учитель ему сказал, что сказал. Если кто-то пошел к самаритяне, пошел к самаритянским учителям, понятно, что они сказали ему, как сказали, и нужно помнить очень важную вещь, что есть такая ценность, как единство еврейского народа. Тора дана Израилю, а не Израиль дан Торе. Это важно помнить. Как хороший пример, Рут Моавитянка, которая говорит Наоми, «Твой народ – мой народ, и твой Бог – это мой Бог». То есть сначала твой народ с его традициями, с его образами понимания, с его единством, и потом уже твой Бог – мой Бог. То есть через твой народ я узнаю твоего Бога. Да, я узнаю Бога, но через твой народ, применяя весь опыт народа и храня единство народа. Это важная ценность. Ну, конечно, не для всех. И, видимо, саддукеи считали, что это именно они, народ Израиля. Самаритяне, понятно, что они считали себя подлинными израильтянами, и с караимами, понятно, о чем спор. Я уже говорил про то, что был календарь, в котором месяц Нисан всегда начинался со среды, со дня, в который сотворено солнце, и там было все проще. К этому календарю тоже есть вопросы, откуда вдруг возникает лунно-солнечный календарь, как он работает, и нет ли здесь какого-то влияния римлян, которые часто перенимали саддукеи. Нельзя с уверенностью сказать, что оно есть, и также с уверенностью нельзя сказать, что его нет. Вот такая запутанная История вышла с праздником Шавуот, что и до сих пор не утихают споры вокруг этого праздника, когда его отмечать, и куча народу отмечает его отдельно от всех. Кто-то самоучкой что-то освоив и приняв, кто-то присоединившись к какой-то общении. Словом, единство народа от этого страдает, а на мой взгляд, единство народа – это важная ценность. Ну, а изменить чью-то веру или чей-то образ поклонения Всевышнему я не в силах, да и не уверен, что это нужно. Поэтому считайте это просто историческим рассказом. Итак, отсчитай себе 7 недель. Попробуйте представить себе ощущение человека, который начал жатву ячменя, и он знает, что примерно через 7 недель начнется жатва пшеницы. Все 7 дней он считает эти дни. Знает, конечно, какое число будет через 49 дней, можно сесть и сразу посчитать, но заповедь считать день за днем, отчитывать благословенный день за благословенным днем, чтобы переживать это самое ощущение жатвы ячменя, ежедневное благословение, которое Господь дает, и ожидание урожая пшеницы, готовность к жатве пшеницы, конечно, это переживание, которое доступно крестьянину-земледельцу, и его трудно пережить в городе. И снова нужно осознать это, нужно как-то для себя наполнить праздник Шавуот подобным ощущением. Тоже непростая задача – научить человека, что чувствовать, что переживать в эти 50 дней, когда ячменя нет и пшеница не ожидается, и то, и другое мы покупаем в магазине, а некоторые и в магазинах, которые далеко от страны Израиля, и продукцию не из Израиля. Как тогда считать, с какими мыслями тогда считать? Это очень сложный, актуальный вопрос. И на следующий день, на 50-й день, «Ваасита хага Шавуот» и «Устрой праздник Шавуот леадунай элоэха» Господу Богу твоему, «Месат нидват ядеха» от того, что принесет добрая воля руки твоей, от того, что рука твоя захочет дать. И снова, да, обратим внимание, мы не читаем здесь о жертвоприношении, которое обязательно в праздник Шавуот, не о жертвоприношениях идет речь. Речь снова идет о празднике и о праздновании, о том, что народ приходит не только формально, чтобы принести жертву, но и чтобы порадоваться тем, чем тебя благословил Господь. И поэтому «Месат нидват ядех» от всего, на что даст добро рука твоя, насколько она сможет разжаться, твоя рука, от доброхотности твоей руки. «Кашер ивархеха адунай элуэха» — как благословит тебя Господь Бог твой. «Высамахта лифней адунай элуэха» — и будешь радоваться перед лицом Господа Бога твоего. Почему не написано «будешь радоваться» в отношении Песаха? Когда собираешься на Песах, режешь много мяса, когда в то же время, казалось бы, радоваться, здесь ты уже видишь урожай, здесь ты уже видишь реальное благословение. Песах – это памятование о том, что Господь для тебя сделал, откуда Он тебя вывел, и оно тоже, конечно, содержит радость, но в большей степени упование. Веря в то, что Всевышний вывел нас из Египта, мы уповаем на то, что Он благословит нас в наших повседневных делах, но это упование еще не радость. Мы не можем радоваться искренне тому, что Он вывел нас из Египта, так как мы радуемся урожаю с такой же степенью радости, такой же радостью. Здесь во время праздника Седмин и во время праздника Суккот, Куще, о котором мы еще будем говорить, когда ты уже видишь все изобилие, которым тебя Господь благословил, здесь и уместна радость. Итак, будешь радоваться перед Господом Богом твоим, ата, ты, увинха, увитыха, и сын твой, и дочь твоя, веавдыха, веаматыха, и раб твой, и рабыня твоя, веалеви, бишаареха, и левит в воротах твоих, веагер, и пришелец, вегаятом, и сирота, вегаальмана, и вдова, ашер бекирвеха, которая в среде твоей. «Бамаком ашер ивхар Адунай элоэха», в том месте, которое выберет Господь Бог твой, «лишакен шмо шам», чтобы поместить там имя Его. Господь изобильно, обильно благословляет тебя, и ты набираешь даров и идешь в Иерусалим со всей своей семьей праздновать, и в дорогу ты должен взять с собой и раба твоего, и рабыню твою, и левита, и сироту, и вдову, о всех позаботься, точно так же, как Господь заботится о тебе. Ты не можешь радоваться в одиночку, и пришелец, и сирота, и вдова, они тоже разделяют то благословение, которое ты получил. Потому что Господь благословляет тебя ради них. И для того, чтобы тебе легко это было сделать, для того, чтобы ты понимал, что это нужно, «Захарта, и помни, эвед аита бамицраим», что ты был рабом в Египте. Помни, что ты был в похожей ситуации. Но ты не был, но снова оно у тебя записано в генокоде, оно у тебя записано в ДНК. «Вешамарта ве асита», и будешь помнить и соблюдать «это хуким аэлле», эти законы. От праздника Шавот переходим к празднику Суккот. «Хак Суккот таасе лиха шиват ямим». Праздник Суккот, он же праздник поставления кощи, делай себе 7 дней. Снова можно было ожидать, что в 7-й месяц такого-то числа и такие-то будут жертвоприношения и весь список. И разговор о кущах, которые нужно поставить. Ведь это праздник кущей. Но здесь Моше говорит, сделай себе 7 дней праздник кущей бесфиха мигранеха умьяквеха, когда ты уберешь стока своего и сдавильни своей. Ни слова про жертвы, ни слова про кущи. Почему? Потому что речь не о том. Это школа радости, школа, в которой Моше учит народ Израиля, что можно быть святым и радоваться материальным вещам, радоваться еде. Это можно делать в святости, это может быть святым и радостным. Причем Тора не повелевает радоваться потенциалу, не говорит «радуйся в Песах еще до того, как у тебя что-то уродилось» или просто потому, что ты дожил до Песаха. Это не значит, что в Песах надо грустить. Но повеление радоваться в кредит, радоваться с надеждой, что жизнь порадует, здесь нет. Это тоже важно. «Весамахта бехагеха» – и будешь радоваться ты на празднике твоем. И снова повторение – ты, но не только ты один. «Ата увинха увитиха» – ты и сын твой, и дочь твоя. «Веавдиха» – и раб твой. «Веаматтиха» – и рабыня твоя. «Веалеви веагер» – и леви, и пришелец. «Веаитом веаальмана» – и сирота, и вдова, ашербешаарех, которые во вратах твоих. И в Суккот, снова третий раз ты идешь в Иерусалим, третий раз ты берешь с собой раба, рабыню, сироту, вдову, пришельца, и все вместе вы идете праздновать в Иерусалим. «Шиват имим тахог ле Адунай элвеха» – 7 дней празднуй Господу Богу твоему, «бимаком ашер ивхар Адунай» – в том месте, которое изберет Господь. 7 дней ты празднуешь. 7 дней ты празднуешь. Празднуешь душою, едою, питьем вместе со всеми своими гостями. «Киеварха Адунай элвеха», потому что благословит тебя Господь, «бехоль твотеха» – всем урожаем твоим, «увыхоль маасе едеха» – и во всех делах рук твоих. «Ваита ах самеах» – и ты будешь только радоваться. С тебя – только радость. То есть, по сути, Всевышний говорит, вся еда за этим столом моя, а радость ваша. Еда моя, радость ваша. Чтобы ты не подумал, что ты что-то действительно свое туда приносишь. И в этом соединении еды и радости и образ святого праздника не только в жертвоприношениях дело. Здесь ни слова про жертвоприношение. Радуйся, празднуй, ешь от души и для души, для служения Всевышнему. Вот чему учит нас эта глава. «Шалош паамим бешана» – 3 раза в год. «Ирэ коль скороха» – пусть увидит каждый мужского пола из твоей среды, «Этнея Дунай Элоиха» – лицо Господа Бога твоего. «Бемаком ашер ефхар» – в том месте, которое он изберет. «Бехага Мацот» – на праздник опресноков. «У Бехага Шавуот» – и на праздник Седьмин. «У Бехага Сукот» – и на праздники Кушей. «Вело ире этпней Адунай рекам». И пусть не приходит пред лицо Господа с пустыми руками. То есть приходишь, приводишь с собой гостей, приносишь с собой еду на общий пир горой на святом месте в Иерусалиме пред лицем Господа Бога. И это свято. И это изобилие сочетается со святостью. Это наслаждение сочетается со святостью. «Иш киматнат едо» – каждый человек по дару руки его. Мы говорили про способность руки расслабляться и отпускать. Каждый человек, насколько он сможет расслабить руку свою и выпустить из нее что-то. «Киберкат Адунай Элоэха» – по благословению Господа Бога твоего, «Ашер Натан Лах», которое дал тебе. То есть, насколько ты видишь благословение Бога в своей жизни, настолько ты отпускаешь свою руку, чтобы принести дар. И опять-таки, повторю, речь не о жертвах, речь о пире, а пире, в котором объединяется весь народ перед лицом Господа, об умении наслаждаться изобилием, видеть в нем благословение, об умении принимать, ценить материальное благословение и радоваться им, радоваться им перед лицом Господа. Не превращаться в аскета на святой земле, а делать так, чтобы богатство твое на святой земле умножались, чтобы плодородность умножалась, чтобы мир улучшался, мы улучшались вместе с ним, и радоваться, радоваться, еще раз радоваться. На этом заканчивается недельная глава Ре. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания и на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в мире и примирении, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.